Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Онлайн-конференція». У п'ятницю, 18 листопада, на ваші питання відповів былий політв'язень, керівник інформаційно-освітницької установи «Платформа» Андрій Бондаренко. Бондаренко став одним з авторів альтернативної справоздачі про катування у тюрмах Білорусі, з якої 11 листопада він виступив у Комітеті ООН по правам чоловіка у Женеві. Слухайте першу частку відказу господаря Бондаренки на питання удельників онлайн-конференції. Першое питание задает Янка Зменская, оно тычется того докладу, які робил Андрей Бондаренко недавно у ООН. Чому вы свой доклад робили на российской мове, ці користаєтеся вы белорусской мовой?
По-перше, хотелось подзначить, что это не мой особистый доклад, это суместная праца правоабаронцаў Беларусі, таких як Комітет «Солідарнасць», правова ініціатива, Белорусский Хельсинский комитет, Центр правовой трансформации, наши платформы, правооборонного центра «Весна» и при поддержке Penal Reform International, Белорусского дома правового человека и фонду дома правового человека. По-другое, я удячный усім тем, кто доверил мне место в составе делегации для представления докладу. А то, что он сделано на российской мове, ну, в первую чергу связано с тем, как каждый, кто не разумеет по-белоруску, имел махчимость ознайомиться с докладом. На великий жаль, сегодня каля 15% белорусов не ведают родную мову. Это уже иншее питание, что улады доводят до этой справы с мовой. Але нашей метой было дать махчимость каждому доведаться об становище с правами человека в Беларуси. Ну, а перекласти на белорусскую мову не хапало уже часа, и спадзяюся, что в худким часе переклад будет зроблений. Кроме этого, хотелось подзначить, что российская мова одна из основных, и что, безумовно, сприяла худкому распаўсюджванню доклада.
Далее до нашей конференции подключается Василь з Бабруйску. Ягонае пытанне. Андрей, як на ваш погляд, теперішній президент ніжо нічого для Білорусі не зробив позитивного? По-друге, ці дійнішують в розв'язці США в відносинах до Білорусі позитивно, безкорисно, чи у них є мети, окремя демократії? І опошнє, кого з былих республік СССР ви лічите прикладом, на які варто равнятися?
Цікаве питання, що дотичиться мені, я не прихильник крайностей. Спробы побудовать светлую будущую были, и нечто навод отрымливалось. До человека держава была звернута значно больше, чем у инших краинах постсоветской просторы. По-перше, наша правословость не была раскрадена, и на ее подтримку кинуты любые навод нерыночные методы. То, что промысловость заховалась, это безумовно добро. Але тое, што яна засталася ў асноўным у дзяржаўнай уласнасці, самай неэфектыўнай форме уласнасці, гэта, на маю думку, дрэнна. Не магу не сказаць пра сельскую гаспадарку. Дзякуючы падтрымцы, сяло цалкам не деградавала, я бачу ў гэтым заслугу ўлады. Але ў той жа час увёз закансерваваны калгасны спосаб гаспадарання, і многае, што адбывалася і адбываецца сёння, зводзіць на нішто ўсе пазітыўныя моманты ў дзейнасці прэзідэнта і ўрады. Не гледзячы на нашу выгадную геапалітыку, ні Матарола, ні Форд, ні іншыя сусветныя вытворцы не сталі будаваць тут свае заводы, а пабудавалі іх у Расіі. Адмова ад пераходу на рынкавыя дачыненні, прага да ўлады і жаданне назаўжды застацца нумарам адзін прывяла на сёння нашу краіну ў тупік. Такім чынам, у палітычным асяроддзі мы атрымалі фізічнае знішэнне лідараў пагрозы, запалохванне, шантаж. У выніку мы маем знікненне людзей, велізарны знешні доўг, недаразвітую эканоміку, нацыю з масавай смяротнасцю, якая співаецца, і жабрацкія зарплаты, гіперінфляцыю, карумпаваную вертыкаль і аўтарытарны рэжым, што знішчае ўсё на сваім шляху. Як Расія, США і краіны Еўропы застаюцца дзяржавамі, якія ў першую чаргу будуць клапоціцца толькі аб сваім дабрабыце. Мы павінны пыніцца хадзіць з працягнутай рукой і лісціва зазіраць у вочы нашым партнерам. Мы павінны успомніць, што хто мы ёсць на самой справе. Мы моцная, магутная нацыя. Мы былі першы ў Европе законодаўцамі, на каго раўняліся і з каго бралі прыклад. До таго часу, пакуль мы не усведомляем, что усё в наших руках, и мы варты большего, мы увесь час будем спадзяваться на некого доброго дядьку, який обязаны нас выратовать. Ну, а что дотычется краин былого Советского Союза, мне больше симпатична Швейцария, и шкода, что она не была у складе Советского Союза.
Наступное питание задает наведник, который подписался цікавним. Андрей, откуль до вас поступает информация с зон? Тих это звычайная пошта, тих это некие более специфичные формы передачи информации?
Мы на сегодняшний момент використовуем любую махчимость отримания такой информации. Яна на кошт золота. И у першу чергу это мониторинг места узневоления, про зякие вызволенные нам дают информацию. Мы контактуем с их свояками, адвокатами. С некоторыми колониями у нас установлена прямая совесть. Есть колонии, где навод с нами супрацовничают представники администрации. Разумеющий ступень погрозы до этих людей, мы гарантуем абсолютную конфиденциальность крыниц информации.
Александр Зменского протягивает основную правооборонную тематику нашей конференции и пытается. Андрей, ваша организация обороняет некую особенную категорию осужденных, например, осужденных по воле политических мотивов, или вы не робите розницы помеж криминальными и политическими?
Это основное питание, которое ставили мы сами до себе, когда начинали работать с платформой, и одразу мы отзначили, что дистанцируемся от любого титула, посады, звания и так далее. Для нас навод нема никакой разницы, кем был человек на воле, и важно, чтобы он остался человеком в местах позбавления воли. И никто не мог поквапатиться про его правы, гонор, годность. На жаль, приходится констатовать, что працы у нас на сегодня вельми шмат.
Далее питание задает Михаил Згородний. Как возникла в огуле идея створения такой организации для обороны прав узняволенных? Чи повплывал на это ваш особистый опыт?
Безумовно, я на власном прикладе отчув, что значит быть зэком у нашей краине. Трапляючи у место позбавления воли, ты перестаешь быть кимсти. Вся система накирована на то, как тебе взломать, и ты приходишь про принижение, катование, здеки, и разумеешь, что никто тебе не может оборонить. Ты в руках людей, которые лечат, что могут сделать с тобой все, что им пожидается. Держава позбавила меня всего бизнеса, семьи, сябров, але взломать меня не отрымалось, и я еще бывший у ВК-2, я пообещал себе, что так просто это не покину. Вот таким чином и народилась идея платформы.
А далее данной конференции включается сталый наведник нашего сайта, який задає гэтае питання всім удзельнікам на конференцію, Александр Калятка з Гомеля. Ці готовы вы долучиться до ініціативи 55 блогеров і підтримати потребування скликання Всебелорусского народного схода на саправды демократичной основе?
Потрапить у немилость до такой колькости блогеров не пожидаю никому, и придется долучаться. Ну, а коли серьезно, то я подтримливаю любую демократичную инициативу.
Юрий Зменску пытается. Андрей, як вы ставитесь до процессу Коновалова-Ковалева? Чи не планує ваша организация выступить у оборону явно невиноватых обвинувачных, як пише Юрий?
Мы внимательно следим за процессом. Довольно тяжелый процесс, это довольно большая проблема. Однако делать преждевременные или какие-то легковесные заявления на сегодняшний день не хотелось бы. Тем более, что процесс прошел только стадию прений, в котором стороны высказали свои позиции. На мой взгляд, защитники значительно пошатнули позицию обвинения. Кроме этого, мы в очередной раз сталкиваемся с насилием во время следствия. Это очень большая проблема, и которая ставит, в принципе, под вопрос всю судебную систему и всю следственную систему. И у нас на сегодняшний день в платформе есть масса примеров, когда людей осуждали на очень большие сроки, на 24 года, на 27 лет. И в конечном итоге мы приходили к тому, что к людям применяли пытки во время следствия. Есть даже примеры, когда во время следствия до признательных показаний человек был вынужден, вернее, к человеку были вынуждены вызывать скорую помощь, она приезжала по 3-4 раза в день и прекратила приезжать сразу же после того, как он дал якобы признательные показания. Что касается в деле Коновалова-Ковалева, то здесь мы еще сталкиваемся с тем, что у нас в Беларуси существует смертная казнь, и очень бы не хотелось, чтобы в данном случае вопрос остался подвисшим в воздухе. То есть все-таки мы хотели бы узнать правду, что произошло тогда в Минском метро.
Елена Т. протягивает нашу онлайн-конференцию своим питанием. Она цікавиться, Андрей, вы керуете платформой, одночасово являетесь активистом компании «Говори правду». Хиба это правильно и на во что вам «Говори правду»?
Что касается «Говори правду», то я могу сказать, что я являюсь активистом не только «Говори правду», но и Объединенной гражданской партией. На сегодняшний день я сотрудничаю с «Молодым фронтом» и поддерживаю отношения с другими организациями. В принципе, я не вижу в этом вообще ничего предосудительного. Сегодня мы должны объединяться и помогать друг другу, а не устраивать распри в оппозиционной среде. И в качестве примера я могу привести, что, выйдя на свободу 22 марта, я думал, что после 19 декабря уже больше не существует различий между ОГП, БНФ, ГП, там, Европейской Беларуси, что все после этих событий подведена какая-то символическая черта. Я искренне считал, что оппозиция наконец поняла, что это шанс объединить усилия и действовать сообща. Оказалось, что все совершенно по-другому, и каждый продолжает тянуть одеяло на себя, забывая, что рейтинг популярности оппозиционных партий и движений порой ниже статпогрешности. Народ попросту устал от бесполезных и голословных заявлений, и большинство оппонентов Лукашенко, к примеру, его рейтинг сегодня катастрофически низок, он около 20-20%, но, во-первых, он выше, чем у любого экс-кандидата в президенты, а во-вторых, падение рейтинга не только не толкнуло население в распростертые объятия политических партий, более того, мы видим, что особо количество членов партии или движения не увеличилось. Потому что уровень доверия к оппозиции сам по себе не повысился. Что касается непосредственно «Говори правду», то мне симпатизирует, что движение направлено на работу в регионах непосредственно с населением, чем, на мою точку зрения, это исключительно моя точка зрения, не могут похвастаться большинство других структур. Безусловно, есть ошибки, безусловно, не все получается, но это работа, которая заслуживает уважения, и будущее есть у любого, кто что-то делает и к чему-то стремится.
Эту же тему протягивает наступное питание Слава из Витебска. Ти правда, что вы сябруете и працюете разом с Андреем Дмитриевым? Як такое махчимо для вас?
Я откровенно скажу, что я очень хорошо отношусь к Андрею Дмитриеву. Это прекрасно молодой политик, честный человек, порядочный. В связи с тем, что к нему есть масса вопросов, связанных с событиями 19 декабря, я достаточно спокойно отвечаю, что такие вопросы, они были и будут оставаться. И у него было предложение, которое мне достаточно симпатично, что, может, мы в конце концов прекратим разбирать грязное белье друг друга и вернемся к тому, что когда мы будем у власти, мы откроем архивы КГБ и посмотрим, в конце концов, кто же прав на самом деле. Как человек, мне Андрей очень симпатичен, как политик, у него достаточно большое будущее. Что касается «Говори правду», то «Говори правду» — это не только Андрей Дмитриев, это и Владимир Николаев, Александр Федут, Александр Улитюнок. Там достаточно много хороших, умных и профессиональных людей.
Протяг отказаў Андрэя Бандарэнкі на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радіо «Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчыка нагадаю асноўныя падзеі дня. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Дмітрый Вус завяршае фармаванне ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змену выбарчага кодэксу. Без перагляду выбарчага заканадаўства зрабіць будучыя выбары ў краіне празрыстымі і свабоднымі немагчыма, лічыць Вус. У Беларусі сёння адзначаецца дзень працаўнікоў сельскай гаспадаркі. Шматмільярдныя дзяржаўныя ўліванні ў аграрны сектар, аднак, не ўзнаўляюць людскі патэнцыял вёсак. Николай Статкевич поведомил близким расклад телефонных звонков, але потелефоновать так и не смог. Киргизстан и Таджикистан так само претендуют на удел у Евразийском экономичном союзе. У Менску затримали 9 удельников бойки на станции метро Купаловская. По вводной информации пресс-бола на станции метро побились фанаты Берастецкого «Динамо» и футбольного клуба «Менск».
Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз протягнем передачу онлайн-конференції. У п'ятницю 18 листопада на питанні навідників нашого сайту отказав былий політв'язень, керівник інформаційно-освітницької установи «Платформа» Андрей Бондаренко. Слухайте другую частку його них отказу. Питання задає Марина з Мінську. Спадар Андрій, відомо, що учора до політв'язня Андрія Саннікова не пустили адвоката. Як такое вогулі махчима? Чи є некі нормативи, які лічаться державою важнішими за Конституцію?
В этой связи я бы, наверное, привел слова господина Хвостова, который выступал от официальной делегации в Комитете ООН против пыток, и в понедельник он отвечал на вопросы экспертов комитета. Он сказал, что наш закон предоставляет возможность общения с защитниками наедине и конфиденциально в любое время. Статья 62 Конституции гласит, что каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления защиты прав и свобод, в том числе право использовать в любой момент, я вот хотел бы подчеркнуть, в любой момент помощью адвоката. Буквально перед эфиром мы разговаривали с адвокатом Андрея Олеговича Мариной Ковалевской, которая сказала о том, что ей не предоставили никаких нормативных актов, которые бы она могла использовать. Ей не объяснили, с чем связан отказ. Ей всего лишь сказали, что есть приказ не пускать адвоката к Андрею Санникову. Это антиконституционные меры, это грубейшее нарушение действующего законодательства. Это превышение служебных полномочий. Я думаю, что у прокуратуры сейчас будет широкий диапазон и масса вопросов от правозащитников, в том числе и от ИПО-платформа, поскольку это уже не просто нарушение прав человека на защиту, это вполне расценивается Конвенцией ООН против пыток как пытки и жестокое бесчеловечное обращение.
Далее пишет Светлана Зменская, она довольно подробно описывая некоторые выпадки про збитті зняволених у Глибоким. Довго пише про те, як вона зверталася у прокуратуру, де ігнорували її скаргу. І є питання. Отримується, що знаходячися у закритому, недоступному зняволенні, чоловік губляє всі свої права разом зі свободою. Куди ви мені пораєте мені ще звернутися, каб наказати винуватих і позбігнути дальніших збиттів?
Ситуация с Глубоким. Мы на сегодняшний день наконец-таки дождались ответа по проверке, по факту избиений осужденных, где осужденные были вынуждены прибегать к попыткам суицида, чтобы остановить эти избиения. Мы знаем ситуацию с Ильей, молодым человеком, который был вынужден вскрыть себе вены для того, чтобы его прекратили избивать. Мы знаем, что в колониях, во многих колониях, особенно в колониях строгого режима, к которому относится колония Глубокого, к людям относятся абсолютно бесцеремонно. И в разговоре с одним из начальников колонии он мне сказал, что, ты знаешь, мы не избиваем людей, мы применяем спецсредства. На мой вопрос, какие есть рамки и какие пределы применения этих спецсредств, он сказал, что существует внутренняя инструкция. Что касается данного конкретного случая, то я хотел бы сказать Светлане, что мы не оставляем это дело. Мы ознакомились с ответом прокуратуры по поводу факта избиения осужденных. Мы знаем о том, что на осужденных оказывалось беспрецедентное давление, их заставляли говорить то, чего не было. К сожалению, для прокуратуры некоторые из этих людей освободились. Мы сейчас будем устанавливать с ними контакт, уточнять, что же там происходило на самом деле. И я думаю, что будем стараться в ближайшее время подготовить еще одну пресс-конференцию и обратиться в Комитет против пыток к спецдокладчикам в ООН о том, что происходит в белорусских колониях.
Якраз про ААН наступное питание. Наведница Павлинка с Женевы цікавиться. Андрей, как думаете, чему ААН так повольно реагует на отсутность прав человека у Беларуси? Чему не вздымается питание о поддержке бизнеса таких стран, как Австрия, Россия да інших лукашенковского клана? Бо гэты режим и правы человека напрямую залежат от грошей. Вы вельми мужный человек и робите вельми потребную справу для народа. Я при такой демократии Украине давно б утекла, что я и зробила. А вы змагаетесь, поклон вам.
А спасибо большое, Павленко. Во-первых, я хотел бы сказать, что касательно комитета ООН против пыток и самой структуры ООН, это не какой-то карательный орган, который направлен на то, чтобы вводить какие-то санкции. Это не функция ООН. Его выводы носят больше рекомендательный характер, и все, что могут сделать специалисты и эксперты ООН, это заставить страну, вернее, рекомендовать стране соблюдать конвенцию, соблюдать международные документы, к которым присоединилась наша страна и которые она ратифицировала. Вот. Кроме этого, я хотел бы, если это будет являться успокоением, хотел бы успокоить, что в ООН очень хорошо знакома с ситуацией в Беларуси и с правами человека, и не только в ООН, и в ОБСЕ, и в других организациях, в том числе и благодаря нашим правозащитным организациям. И сейчас предпринимаются определенные усилия, направленные на то, чтобы заставить нашу страну считаться с правами человека, соблюдать права человека и выполнять взятые на себя обязательства.
На Віднице, яка підписалася маті. Ті єсть нормальні, сумлінні люди сярод супрацовніка турмов. А калі такі єсть, то яны неяк іначе ставяцца да зняволених. Ті яны вымушаны паступаць гэтак сама, як і іхні астатні калегі, каб не выделяцца. А зняволеному толькі тихненько расказваюць пра сваю падтрымку.
Здесь, наверное, вопрос необходимо разделить на две части. Безусловно, среди сотрудников администрации есть очень много порядочных, честных офицеров, которые остаются верны своей чести, своей совести, и которые с уважением относятся как к самим заключенным, так и к их правам. Их на сегодняшний день осталось не так много, но, как и в ситуации с политзаключенными, они являются рабами той системы, в которой они находятся. Порой их просто ставят перед фактом, что они должны сделать то или иное действие в отношении политзаключенного. Я сейчас говорю о политзаключенных, потому что непосредственно сам сталкивался с таким воздействием. Да, они пытаются каким-то образом смягчить эту ситуацию, пытаются как-то помочь выйти из этой ситуации, но, тем не менее, они вынуждены исполнять эти указания, пусть они даже и незаконные, как мы видим в ситуации с Андреем Санниковым. В большей своей части, конечно, сотрудники администрации колонии – это люди, которые понимают, что эта система закрытая, что туда нет доступа ни правозащитникам, ни другим посторонним людям. Прокуратура по надзору – это фактически сросшийся инструмент надзорный, который уже очень давно сросся с администрацией колонии. И они понимают, что они могут пользоваться своей безнаказанностью. Соответственно, в некоторых тюрьмах, в некоторых колониях это доходило даже до какого-то абсурда, когда я говорил, что я вижу перед своими глазами зарождение фашизма.
Жанчына пытается. Андрей, вось меня завсёды цікавіла, чаму менты садысты нічога не баяцца? Ну, напрыклад, не баяцца таго, што іх нехта сустрэне ў цёмным двары, ці таго, што ў іх дзеці таксама ёсць сям'я, ці нечага падобнага, таму што не было ніколі такіх прэцэдэнтаў?
Наша структура внутренних войск, она построена таким образом, что за какие-то действия в отношении милиции предусмотрено очень жесткое наказание. Это, во-первых. Во-вторых, я бы все-таки дистанцировался от термина «менты», поскольку среди сотрудников милиции есть, как я уже говорил, достаточно много порядочных людей. К сожалению, это люди, которым дозволено очень много, из которых практически невозможно спросить за то, что они сделали. В результате мы получаем систему, при которой сотрудники милиции вынуждены идти вопреки там своим каким-то моральным ценностям, вопреки закону, ради выполнения приказа. Я думаю, что когда-то наступит момент, когда им будет очень стыдно за то, что они делают, когда им будет стыдно посмотреть в глаза своим близким, своим родственникам, когда их дети будут приходить и спрашивать: «Папа, неужели ты это делал?» Лично я бы не хотел услышать такой вопрос от своей дочери и призываю всех тех, кто использует такие методы для достижения антизаконных приказов, что когда-то мы придем и зададим вопрос, почему вы это делали, что вами руководствовало.
традиційно у кінці онлайн-конференції ми просимо нашого героя онлайн-конференції виказатися про питання, про їхній зміст, про цікавість, яку проявляють люди, ну і може виказати некілька пожеданий для слухачів Радіо Свобода і читачів нашого сайту.
Во-первых, я благодарен Радио Свобода за то, что меня пригласили на эту онлайн-конференцию. Я благодарен тем, кто задал мне эти вопросы. Я, честно говоря, к ним и готовился, поскольку те вопросы, которые сегодня мне задавались, они отражают ту ситуацию, в которой находится наша страна. Я могу только сожалеть о том, что сегодня мы вынуждены задавать и отвечать на такие вопросы. Будучи в Женеве с альтернативным докладом в Комитете ООН против пыток, мне было, честно говоря, стыдно за белорусскую делегацию. Мне было неприятно, когда моей стране задавали вопросы, которые я расценивал как пощечины. Нам все прекрасно понимали, что наше правительство использует пытки для достижения каких-то своих целей. Я благодарен всем тем, кто остается неравнодушны к этим проблемам. Именно ради ответов на эти вопросы мы создавали платформу, и я буду делать все возможное, чтобы наша структура, организация и ПУ-платформа и в дальнейшем преследовала исключительно цели, направленные на борьбу с нарушением прав человека в Беларуси.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. На черзі передача «Онлайн-конференція». У п'ятницю 18 листопада на ваші питання відказав былий політв'язень, керівник інформаційно-освітницької установи «Платформа» Андрій Бондаренко. Бондаренко став одним з авторів альтернативної справоздачі про катування у тюрмах Білорусі, з якої 11 листопада він виступив у Комітеті ООН по правах чоловіка у Женеві. Слухайте першу частку відказу господаря Бондаренки на питання удельників онлайн-конференції. Протяг відказу Андрія Бондаренки на питання удельників онлайн-конференції на сайті «Свободи» слухайте після невеликої обвестки. Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. І зараз протягнем передачу «Онлайн-конференція». У п'ятницю 18 листопада на питанні наведників нашого сайту відказав былий політв'язень, керівник інформаційно-освітницької установи «Платформа» Андрій Бондаренко. Слухайте другу частку його відказу. Прогучала передача «Онлайн-конференція». Ви слухали відкази былого політв'язня Андрія Бондаренки на питанні наведників нашого сайту під час онлайн-конференції. Нагадаємо, наш адрес у інтернеті – свобода.орг.